Второй пункт Маймера. В первом пункте мы совершили традиционное повторение Гемшиха предыдущего Ребе, ну, практически до самого конца, до упора, до того места, которое нас интересует, остановились на, если я правильно помню, излагаемом в седьмом пункте в основном, развиваемом нашим восьмым пунктом, подобии в сравнении букв Юд, Далит, Рей, Рейш, Куф, Рейш и Рей, Далит. И указали, в частности, на различия, несмотря на схожесть и внешнюю, и вроде бы содержательное сходство между буквами Далит и Рейш, указали на принципиальную разницу между ними, которая является на самом деле большой такой вот фундаментальной разницей между областью святости и областью, которая противопоставлена святости. Буква Далит включает в себя Юд сзади, в Рейш этот Юд отсутствует. Юд указывает на битуль. Вот этот вот битуль, способность, самоощущение, вернее, не способность, а практическое самоощущение, отсутствие самоощущения, отсутствие понимание себя как автономии, скажем, в святости противопоставлено, присутствует только святости, противопоставлено отдельности, ешесу, высокомерию, ощущению таки себя как автономии в области клипы. И продолжаем в моем издании, это страница Куф Гимел. Вегине ахарейша мивайра гефреш бейн ойс рейшта ойс далит. Мивайр к мой хэн гум агефреш бейн ойс гей ле ойс куф. И после того, как предыдущий рэбэ в своем гемшаке объясняет разницу между буквами рейш и далит, он также объясняет, подобным образом объясняет разницу между буквой гей и буквой куф. Давши гэм домим зэ лазэ, микол мокими гэфрэш годл бенэгэм. Несмотря на то, что они подобны друг другу, опять же, есть большая разница между ними. Разница той же степени принципиальности буква «гей», буква из области святости, с точки зрения соответствующего объяснения Зоар, естественно. То есть я не знаю, насколько это нужно объяснять, вроде это самоочевидно. Понятно, что все буквы Торы абсолютно святы, и все относятся к области святости. В определенном смысле, размышляя о буквах алфавита, мы можем вот там в определенном контексте, короче говоря, не то что буквами куф и рейш пользоваться запрещено с сегодняшнего дня и дальше. Разумеется, это все святые еврейские буквы, но есть контекст, есть взгляд на алфавит, скажем, есть взгляд на связь алфавита с существованием мира, на то, что выражают буквы алфавита, с точки зрения которой буквы куф и далит указывают, намекают, несут в себе отголосок противопоставленного святости. Вот сейчас на этом уровне мы и рассуждаем. И это не универсальный уровень, естественно. Так вот, объясняет Ребе, что при всем сходстве между буквами «гей» и «далит», они различаются друг с другом тем, что «гей» относится к области святости, «куф» относится к стороне, относится к области клипы, к области противопоставленной святости. «Дехин его из «гей» нас из «мей» из «далит». Элашиноису Борегельсмейлис. Буква «гей», как нетрудно увидеть, представляет собой букву «далит», к которой добавлена левая вот эта вот отдельная ножка. «Вегуша алиды майса ацдока найса медами далит гей». В чем идея? Это «далит», когда он получает от предыдущей буквы «гимл», да, «далит микаблес меа гимл», превращается в букву «гей». Ну, понятно, что здесь мы какая-то, ну, наверняка помнится, на самом деле, эта метафора из наших обсуждений, уже дважды мы ее, по-моему, обмозговывали, обмусоливали. Гимел далит, это гоймел далим, ну, и сейчас здесь об этом речь пойдет дальше, просто быстренько пробежимся, чтобы дальше был знакомый момент. Гимел далит, гоймел далим, то есть буква гимел выступает в качестве гоймеля, в качестве благотворителя, как бы. Буква «далит» намекает на «далус», выше мы отметили, на «бедность», это «бедный». Вот «далит», когда он получает от «гимел», «гоймел», «далим», то он из «далита» превращается в «гей», перестает быть «далитом», который бедный, становится геем. Деадалит мекаблес меа гимел, кемамер гимора гимул далит, гимул далим, далит получает от гимул, в соответствии с сказанным гиморы, которая вот эту последовательность описывает как гимул далит, последовательность алфавитную, описывает как гимул далим, то есть воздаяние бедным. Мизе най сойз гей, из этого получается буква гей. Майла сойз гей, алвейз далит ги. В чем преимущество буквы гей перед буквой далит? Гидебера далит аюд гу мяхарерови гу ихуд абвы има. Слиха, охар бы охар. Разница в том, что в букве далит буква юд подвешена к этой букве сзади, как бы. Представляете себе букву далит и букву рейш. Вот если к букве рейш дописать юд в крышечку, то где он будет? Он будет сзади. Передом мы, значит, идем вперед по алфавиту справа налево, соответственно, вот задней стороны. Это объединение называется объединением охр бе охр. Зад к заду. Намекает на объединение охр бе охр. Ну, это вот такие термины из внутренней Торы, каббалистические термины, которые описывают разные типы объединения. Зад к заду или перед к переду. Или поним бе поним. Естественно, антонимом охр бе охр будет являться поним бе поним. Увегей аюд гумильфанего. А в букве гей юд расположен с передней стороны. То есть, вот эта левая ножка отдельная, она же перевернутая буква юд, она находится с передней стороны. Вегу ихуд поним бе поним намекает таким образом на объединение лицом к лицу. Шигу ихуд бешлеймус, который является объединением полным, которое является полнотой единства. Ну, понятно, что, наверное, надо держать в голове то, что охр бе охр – это объединение внешнее. Охр – задняя сторона, намекает на внешность, на внешние аспекты, далекие от сущности. Поним – лицо, внутренняя сторона указывает, намекает на объединение внутреннее, на пнимиус, на внутренность. Увигдей шиие медалит гейу алидей майса ацдока. Для того, чтобы произошло вот это вот превращение, из далита получился гей, то есть, теперь переводя разговор на следующий уровень, как бы, то есть, из объединения охер бе охер произошло бы объединение поним бе поним, получилось бы объединение поним бе поним, для этого необходимо цдока. Это происходит посредством цдоки, то есть гимел дает цдоку далит, условно говоря, тогда далит превращается в гей. Ша далит микаблем а гимел, гимел далин. Валиди зе найс ой зей. Алгам ад кан лошойный бэмбэбэ мамер. Это мы с вами процитировали мамер предыдущего рэба. Ну вот, тот отрывок из Гемшиха, который мы изучаем. «Вегине битмунес ойс гимел». И вот облик, то есть получается, что у нас, кто является в конечном итоге источником вот этого, вот той полноты, которая достигается, которая, опять же, намекается, описывается, на которую указывается переходом, превращением далит в гей, переходом от далит в гей. Получается, что гимел у нас стоит в начале этого пути, является вот источником его благотворительность гимела является источником, обуславливает возможность достижения вот полноты буквы гей. Детмунас, так, дек вегины бетмунас ойс гимел. И вот в облике буквы гимел детмунас заис из морем алейфина эйрва агилы канал. А выше мы уже сослали с вами на шар их этого имуна, где подробно объясняется, ну и вообще на внутреннюю Тору, где подробно объясняется, что облик букв, то есть их рисунок, то, как они изображаются на бумажке, скажем, выражает способ того, как свет этими буквами, на определенный способ привлечения божественного света в мироздание. Так вот, в отношении буквы гимел, Мевайр Кадуш Садмар Азокин объясняет Алтер Ребе, Шиги Миштей Оисейс Вов Веюд Лимато. Объясняет Алтер Ребе, что буква гимел – это вов. Ну, тоже представляете себе букву гимел, а еще нетрудно сообразить, что это вов, которому представлен снизу юд. Мы с вами при изучении предыдущего маймера уже упоминали о том, что вообще все буквы еврейского алфавита, они состоят только из двух видов, то и только из двух букв по существу. То есть две буквы, такие фундаментальные, архетипические, лежат в начале всех букв еврейского алфавита. Это вов и далит. Любую букву можно разложить на вовы и далиты. На вовы и юды. Там они могут быть перевернутыми, но в общем это вовы и далиты все равно. Ну, на самом деле, пересказывая это на обычный, более привычный для нас язык, это линии и точки. Вот и все. Когда мы с вами, длинные и короткие штрихи, точка-тире. Так вот, гимел представляет собой букву вов, снизу которой представлена буква юд. Деоис вов мойра алининам шохам или мадалима, то если расшифровывать эту конструкцию, попытаться проанализировать эту конструкцию с точки зрения внутренней, то буква вов указывает на привлечение. На привлечение сверху вниз. То есть сам рисунок этой буквы, вот мы выше сказали, что буквы указывают на способ привлечения божественности в мир. Сам рисунок этой буквы естественным образом прочитывается как привлечение сверху вниз. Привлечение божественности сверху вниз. «Велахейн гина берыч за вов гу ойс юд». Поэтому, то есть что такое? Что представляет собой буква вов по существу? Буква вов на самом деле тоже составлена из вова, из юда, который разворачивается вниз. Вот эта головка буквы «Вов» — это буква «Юд» по существу, которая размазывается туда вниз, спускается, стекает как бы вниз. «Лефикши колам шоха мельен литахтан гуалиды акдомес ацимцум». Почему в начале буквы «Вов» стоит буква, которая указывает на привлечение, то есть на распространение божественности, скажем, на внедрение, экспансию божественности в область мироздания, в область низа. Почему в начале этой буквы в обязательном порядке стоит буква «Юд»? А «Юд» нас на что указывает? Тоже говорили выше. «Юд» указывает на цимцум. «Юд» стоит в начале буквы «Вов», потому что любое распространение начинается с обязательным предварением его цимцумом. Дебихдей, ашира рав машпил, юхал, ашпил, этолмидей, цорикс лицамсен, хилэ эзасэха. Примером этому служит процесс образования, процесс передачи знаний, для того, чтобы учитель, который машпия, там, учитель, воспитатель, он смог каким-то образом повлиять на своего ученика, который в идеальной модели абсолютно мал, абсолютный ноль, а учитель — абсолютная единица, абсолютная бесконечность, скажем. Для этого ему необходимо для начала сократить свой разум. Это является началом всякой передачи знания, всякого привлечения, привлечения знания от учителя к ученику. Шиишар никуда бельват. Каким образом он должен сократить свое знание? Ну, понятно, что, может быть, туча разных ситуаций, и вообще понятие учителя достаточно расплывчато. Скажем, я учитель по отношению к кому-то одному, и ученик по отношению к кому-то другому. Или даже более того, я учитель во взаимоотношениях, вот сейчас мы разговариваем с кем-то, и я выступаю в роли учителя, а через 5 минут я разговариваю с тем же человеком и выступаю в роли ученика. Или даже больше того. Мы разговариваем с кем-то, там, делимся какими-то, обсуждаем какие-то вопросы и одновременно выступаем друг по отношению к другу в одном и том же диалоге и как учителя, и как ученики. Или я воспринимаю этого человека как учителя и получаю от него, привлекаю от него, а он воспринимает как учителя меня и принимает от меня. Ну и куча разных других вариантов. Взаимоотношения, соотношения между нашими багажами, скажем, багажами знаний или багажами эмоций могут быть совершенно различны, и это будет обуславливать разные типы взаимодействия между нами. Но для того, чтобы в этой теме разбираться, для этого надо, как и в любой другой области знания, надо очистить идею от частностей, надо выделить, создать из нее модель. Так вот, в этой модели, где ученик ноль, а учитель бесконечность, для этого необходимо, для этого, во-первых, ну вот учитель представляет собой все-таки учителя по отношению к ученику, потому что ученику нечего дать учителю. На самом деле, можно развивать эту тему и тоже ее усложнить и так далее. Сейчас мы этим заниматься, естественно, не будем. С другой стороны, для того, чтобы вот эту бесконечность передать ученику, то есть передать бесконечность абсолютному нулю в один раз, в одноходовку, как бы, не представляется возможным. Эта бесконечность не будет воспринимаема этим нулем. Пропихнуть слона в игольное ушко, ну, на самом деле, можно, конечно, с Божьей помощью, можно все, что угодно. Мы уже говорили с вами, что если говорить там о божественном вмешательстве и о том, как могло бы быть, если бы Всевышний захотел, так могло бы быть как угодно. Нет ограничений здесь. Но с точки зрения природной, с точки зрения того, как Всевышний мир устроил, ничего бы не получилось. Ну, и как... вероятно, в области, в опыте личном каждого человека, который занимался какой-то вот работой такой, там, скажем, преподавательской, хотя бы пробовал что-то кому-то объяснять, и наверняка есть случай, когда он пытался какую-то запредельно сложную для данного ученика вещь ему втолковать. И натыкался на то, что это сделать невозможно, поскольку ученика на данном этапе не хватает просто вот объема внутреннего, чтобы вместить такую обширную идею, такую сложную идею. Что надо учителю сделать для того, чтобы начать этот процесс, чтобы как-то хотя бы его начать, прийти в результате потом, позже к восприятию учеником этого самого знания. Для этого необходимо это знание урезать, надо его упластить, надо его упростить. Надо его, выражаясь нашими терминами, лыцамцем, надо сделать с ним цимсум. А до какой степени его надо вот, упростить, сплющить, там, как его надо, до какой степени надо его урезать? До крайней степени, до абсолютной степени. Если мы говорим о модели, где бесконечность и стоя, и точка, то есть абсолютно малая вот эта математическая точка, не обладающая размером, то есть ученик абсолютный ноль, абсолютная точка, абсолютный юд, то надо сплюснуть это знание бесконечное, каким-то образом его взять и сократить до нуля, до точки, до никуда бельвадши, гиберехатахтн, которая будет уже сопоставима с низом, будет такой же точкой, как и низ. Вецимцум зеубит хилесамшоха, и вот такого рода сокращение, это начало привлечения, начало любого привлечения. Вегуа юд шабирейши завов. И вот на такой процесс, на такое начало процесса указывает юд во главе буквы вов. Вахарея шаашпо бихлалуса гими дуда лифера хамикабл сихли самшохам или майдули мато. А дальше вот это вот развитие буквы вов. Буква вов все-таки отличается от буквы юд. Это буква юд, которая размазана туда вниз. Так вот, после того, как такая подготовка произошла, то есть учитель, скажем, сократил свое знание, привел его к воспринимаемой, в принципе, для ученика хоть каким-то образом ступени, там, объема, вот, формы, скажем, наиболее общим образом, то тогда необходимо все-таки сделать какие-то условия, там, учитель привел это знание, скажем, внутри себя, обдумал, как он передаст знания ученику, вот на какой, как он эту вот, теорию относительности, как он ее какое он вступительное слово к ней скажет, где не будет фигурировать никаких специальных терминов, вообще не будут обсуждаться никакие моменты сложнее там, веточек, птичек и зайчиков. Ну вот он как-то это придумал. Ну дальше надо практически передать это ученику, дальше надо сделать какой-то вот этот вот такой, в общем, в определенном смысле решающий шаг, то есть действительно практически что-то ученику передать, вот эту палочку, ножку буквы ВОВ осуществить, привлечение сверху вниз. осуществить таки передачу знания, который приобрел очертания Юда, ученику. Весейдера амшуха гуды хол маши нимшах юйсер лиматову мисцамцум мискацер. И порядок этой передачи, ну, естественно, теперь мы можем немножко детализировать эту схему, он таков, что чем ниже спускается знание, тем оно должно быть в большей степени сокращено и в большей степени укорочено, дословно, или заужено. А слово «коцер», да, «коцар», короткий. В дехен губит моносой ойс вов, на это тоже намекает буква вов, шеберейший вов, вахарках найсы кав, шеголих ведак, что в начале, я думаю, что это опечатка берейшис беберойшей юд, я так думаю, что в начале во главе буквы вов стоит буква юд, а потом она сокращается. Или другая опечатка «Берейший Ов». Ну, неважно, это нам уже встречалась эта идея в прошлом маймере без опечаток. Поэтому мы уже знаем, о чем идет речь. Тут что-то перепутали. Что в начале буква «Вов», она все-таки обладает какой-то толщиной. Посмотрите на букву «Вов». Желательно не на ту, которая в печатном тексте, потому что там это не видно или не всегда видно. Зависит от шрифта. Надо посмотреть на рукописную букву «Вов», скажем, в свитке Торы, или в Мезузе, или в Тфилин. Не надо разбирать Тфилин, пожалуйста. Если вы не обладаете сертифицированным специалистом. Или в интернете, там, скажем, ну, как-то рукописные еврейские буквы, или что-нибудь в этом духе, найдите. Буква «Вов» представляет собой такой вот треугольничек, на самом деле, длинный. То есть она сужается на нет туда вниз. Такой штрих, заужающийся к низу. Так на что указывает это зауживание к низу? Вот на еще одну закономерность развития здесь событий. Что привлечение вниз к ученику, оно по мере продвижения туда, вот в дебри ученика, становится все более и более цимцумированным. Зауживается, еще более зауживается. Но все это привлечение, как оно разворачивается со стороны учителя. Если вы попытаетесь обобщить наш вот разговор проведенный, то поймете, что сейчас мы рассуждали исключительно со стороны учителя. Как учитель видит эту тему? Он видит нулевого ученика, поэтому на него ложится обязанность сократить свое знание, он сокращает свое знание. Дальше он должен все-таки сдвинуться с места. Если он сидит дома и обдумывает, как он преподаст урок ученику, но не приходит на урок, то, в общем, даже если он очень хорошо придумает, как объяснить ученику самые сложные вещи простым языком, все равно объяснение не состоится, потому что они просто не встретятся. Вот он пришел на урок, передал это знание, и по мере осознания, насколько же ученик все-таки бесконечно туп, это знание приходило к учителю по мере развития урока, он все больше и больше сокращал это знание, упрощал его все больше и больше, пока не привел его к подходящей для данного ученика с форме. Так вот, все это... Описание со стороны учителя. Ученик может видеть это совершенно по-другому, и таки да, видит это совершенно по-другому. Со стороны ученика и возникают дополнительные моменты. Ну, понятно, что в этом кино ученик, скажем, не видит той внутренней работы, которая происходит в учителе по подготовке знания, по запрессовыванию знания в этот юд, скажем. То есть, у него начинается процесс с другой точки. В общем, достаточно очевидно. Для того, чтобы... Но при этом ученик, надо сказать, является неотъемлемой составляющей учебного процесса. Потому что без ученика учебный процесс не состоится. Ученик является целью. То, чтобы он понял то, чего ему докладывают, является целью, поэтому ученик очень важная часть этого процесса. Естественно, то, что происходит в ученике, без этого никуда. А как бы хорошо было без учеников, да, одни учителя. Так вот, для того, чтобы разум, он стал похож на, стал воспринимаем лифейры хамикабель, необходимо, чтобы в мекабеле тоже что-то произошло. Для того, чтобы разум смог быть воспринят принимающим началом, учеником, то бишь, для этого необходимо, чтобы в ученике тоже произошли какие-то изменения. Шзеуа кли, шиюхал ли кабель ашефа минамашпиа ильейн. То есть, а что должно произойти? Должен произойти цимцум и битуль сосуда воспринимающего начала, сосуда ученика. То есть, создаться сосуд, который сможет, который будет годен для того, чтобы воспринимать пролитие от машпи, от воздействующего начала, от верха, он же учитель. А что это за... то есть, ну, на самом деле, напомню, наверное, уже все забыли, что мы обсуждаем с вами букву Гимл. То есть, мы так увлеклись буквой Вов, что забыли, на самом деле, я лично отвлекся, полностью погрузившись в букву Вов. Я, то есть, вот сейчас это потребовало от меня некоторого усилия вспомнить, что мы занимаемся на самом деле буквой Гимл. А буквой Гимл вообще-то мы занимаемся для того, чтобы объяснить, как она дает букве Далет, превращая ее в букву Гей. А этим мы занимаемся для того, чтобы и так далее. Так вот, мы занимаемся буквой Гимл, у которой внизу тоже есть буква Юд. Бетмуна Сойс Гимл. Представленная к ней внизу, то есть верхний юд, мы сказали, о, верхний юд – это битуль знания учителя. Учитель берет и запрессовывает свое знание в форму точки. Потом эту точку, еще и зауживая ее, и там, доцимцумируя ее по дороге, передает в область ученика. А что такое юд внизу, а низ – это у нас ученик, да, условно говоря. То есть верх – учитель, низ – ученик. Юд – это юд нижний, который прислонен к букве Вов, создавая букву Гимл, это юд ученика, цимцум со стороны ученика. То есть, подготовка ученика к восприятию знания учителя. Ну, здесь, наверное, уже точно у каждого есть такого рода опыт. Опыт непонимания, которое связано с тем, что... мы не готовы, мы не убрали из себя какие-то априорные установки, скажем. Мы себя не обнулили, не очистили свой сосуд, не опустошили свой сосуд для того, чтобы воспринимать. Вот недавно как раз такую, ну, в общем, знакомую мысль в интернете где-то, такой не афоризм, ну, такую, в общем, мысль такую прочел, которая много раз приходила в голову, просто я ее не записывал, что ужасно раздражает, что именно те люди, которые не понимают, чего ты говоришь, не понимают твоих объяснений, считают, что ты несешь какую-то хрень. То есть те люди, которые понимают, ну, с ними ясно, очень часто бывает, что человек, который совершенно не понимает, что ты говоришь, он считает тебя полным идиотом. Потому что почему он тебя не понимает? Потому что у него в голове есть какое-то свое представление. Это представление может быть гораздо более узким, чем твое. Гораздо более частным, неистинным, далеким от истины. Да? Но при этом оно у него есть. Из-за этого он не понимает тебя и считает, что то, что ты предлагаешь ему, то, чем ты предлагаешь ему дополнить его представление, это, ну, полная ерунда. То есть, если ученик, он не осознает свое, ну, там, наверное, свое ничтожество, это ненужный какой-то контекст добавляет этому примеру, ну, вот он не убирает из себя какие-то априорные установки, не говорит самому себе, хорошо, мы сейчас, по крайней мере, выслушаем этого учителя, и посмотрим, что мы будем дальше делать с этим знанием. Мы пытаемся воспринять его концепцию такой, как она есть, не подвергая ее сразу, значит, уничтожающей критике в связи с ее несоответствием существующим моим представлениям. Если вот такого процесса не произвести, то понятно, что мы ничего не воспримем. Если мы пришли на урок там, японского языка и при этом сразу возмущены тем, что этот язык совершенно не такой, как русский, то мы японского не выучим. Ну, представьте себе, приходим на урок японского, учитель нам что-то такое говорит, а мы говорим, так что ты несешь какую-то ахинею, то есть, говори по-человечески. То, естественно, мы ничего не выучим. Также и здесь, если мы приходим на вот этот самый условный урок и говорим, что ты несешь вообще, мы-то знаем, что все по-другому, то мы ничего постичь не можем. Может быть, учитель действительно полный идиот. И, может быть, надо подвергнуть его слова уничтожающей критике, потому что наше представление гораздо более совершенно. Но для начала его надо выучить, выслушать. Если мы его не выслушаем, то никакой передачи знания не состоится, даже если знание учителя очень хорошо является благом для нас, и таки да, совершений наших текущих представлений. Так вот, вот битуль ученика, он намекается этим самым этой буквой «ю» в конце буквы «гимл». «Айну бисию маам шоха шецорих лэм лови ибергейн лам и кабель». То есть, намекает на тот этап завершения привлечения к ученику, когда, ну вот, например, знание, оно уже должно перейти к ученику, перейти к принимающему началу. «Шиюдзе мойрал битл мициюс шелами кабель». То есть, вот этот вот... этот ют указывает на битульбомициус. Битульбомициус, напомню, на всякий случай, это устранение собственного существования, не только собственной воли, не только собственного волевого начала, скажем, а именно существование учеником. Это подобно битулю Луны, на который Ребе намекает в цитаты, по-моему, из Зоар, «Азейрес горма влейсло мигарми клум». Вот она уменьшила саму себя. Помните конфликт между Луной и Солнцем? Сейчас не будем за неимением времени проговаривать его целиком очередной раз. Конфликт между Луной и Солнцем, в котором Луна по воле Всевышнего, по приказу Всевышнего уменьшила саму себя и перестала обладать чем бы то ни было своим. В отношениях между Луной и Солнцем у Луны собственного света нет. У нее в распоряжении только свет Солнца. Так будет продолжаться до будущих времен, когда свет Луны станет, как свет Солнца, каким-то из возможных предусмотренных Торой образов. Шизеу, да, так вот, этот самый ученик, он должен себя для того, чтобы успешно принять от учителя, мы сейчас в этой модели, естественно, исходим из того, что ученик не условный ноль, а безусловный ноль, что его представления, скажем, они действительно несопоставимы с учительскими в худшую сторону, в сторону меньшей полноты, то есть он не обладает представлениями, но при этом может обладать понтами, которые могут помешать ему воспринять от учителя те вещи, которые учитель таки хочет ему передать. Битуль ученика, его избавление от этих, отсутствие у него вот этих понтов, грубо говоря, то есть отсутствие у него того, что может ему помешать воспринять знания учителя, а на это намекает юд внизу буквы гимл. И это уже зауинен адалет, это уже идея буквы далет, поясняет Ребе, да? Вот это далет, который нищий, слово даль, который нищий, ну вот, нищий со стороны святости, нищий вот в плане битуля. Нищий может быть нищим, потому что у него ничего нет, а может быть нищим, потому что он не выпячивает себя, правильно осознает себя, как бесконечно малое начало. «Везеуинен гимл далит гимл далим кипшут». И в этом заключается идея, то, на что указывает данная последовательность гимл далит. Как мудрецы в Геморе сказали, на что это намекает, на воздаяние нищим. Кипшуты по простому смыслу. Вегу маши ошерши еиш лой машпел иони видаль ацдока. То есть, в лиман длэйс лимигарми клум. То есть, по простому смыслу, ну, на материальном уровне, есть богатый и бедный. Вот богатый, он наделяет бедного, бедного, то есть того, у которого собственного ничего нет. Ну, опять, тоже идеальная схема. Для того, чтобы что-то понять, надо избавиться от деталей. Ну, вот, есть богатый, у которого есть все или много, очень много. А есть бедный, у которого нет совершенно ничего. И богатый дает, наделяет бедного средствами, скажем. И он становится уже не бедным, перестает быть бедным. Становится не бедным. Найса медалит, так вот, благодаря тому, что этот богатый дал бедному, наделил бедного средствами, совершил в отношении него майса от сдока, со всеми, наверное, общеизвестными объяснениями этого сдока от слова «справедливость». То есть, таки да, распространил свое благосостояние на этого бедного. И из далита происходит грей. Вегайну ашера лидея ашпо найсет и сефесоэр. И благодаря вот такой передаче, то есть благодаря тому, что состоялся урок, или практически была реализована цдока, это с точки зрения примеров наших, вот, простого смысла как бы этого взаимодействия, или с точки зрения внутренней, вот этот гимл проконтактировал таки с далит, произошли духовные процессы, которые описываются воздействием буквы гимл на букву далит, или буквы вов на букву юд. Там, ну, вот это развитие событий внутри буквы гимл, видите, у нас получилось из буквы гимл, буква гимл получилась целой картинкой такой, вот, описанием целого объемного сложного процесса. Ну, вот этот процесс, он перешел, перетек таки в букву далит, и получился гей. Получился прирост света. Веканал бемалес гей ала далит. И, как мы выше сказали, в чем заключается этот прирост. В преимуществе достигнутом буквы гей над буквой далит. Что в букве гей мы находим объединение уже поним бы поним, объединение лица к лицу, то есть полноту единства, раскрытие полноты, вот, в букве гей достигается полнота единства.